Свобода, Нью-Йорк.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. Пятого марта Россия как бы мимоходом отметила 55-летие смерти Сталина. В Москве Зюганов и его сторонники возложили к могиле диктатора революционно-красные гвоздики. В Питере около десятка немолодых людей почтили память гения всех времен и народов, потоптавшись возле ворот Победы, на которых пару лет назад восстановлен барельеф Сталина, заваренный в 60-х наглухо в порядке борьбы с культом личности. А еще ВЦИОМ опубликовал свои данные о том, что более трети россиян считают, вектор развития страны при Сталине был правильным. Но при этом лишь 4% из них хотели бы жить в то правильное время. В общем, память о Сталине жива, но ни всенародной, ни однозначной ее не назовешь. Современным особенностям бытования этой памяти и посвящена наша сегодняшняя передача. Общественная память о Сталине в стране, которую он более четверти века правил, живет и развивается в разных, нечасто, но причудливо пересекающихся плоскостях. Одна из них сугубо академическая. Продолжающаяся публикация комплекса документов, связанных с жизнью и деятельностью Сталина, подготовка их многотомного научного комментированного издания, а также монументальный издательский проект – 100 научных монографий по истории сталинизма. К концу года планируется и проведение серьезной ученой конференции и дискуссии по проблемам этой истории. И, как я понимаю, одна из проблем ее устроителей – отсечение от активного участия в ней самодеятельных энтузиастов-интерпретаторов сталинской темы, авторов, заполонивших российские книжные прилавки сочинений об убийцах Сталина, его любовницах, его якобы раскрываемых сочинителями тайнах, замыслах и величии. Надо признать, что прежде всего именно на основании этой дилетантской и спекулятивной продукции, а вовсе не под влиянием современных научных изысканий, и формируется бытующее в массовом сознании представление о Сталине и его роли в истории. Сталинский миф. Ну и, конечно, и корыстолюбивые воспеватели нынешней власти, желающие выслужить свое на льстивых параллелях ее вертикали с эффективностью сталинской системы, тут свое подливают.
Миф этот будет всегда под рукой у людей, которые захотят им воспользоваться. А миф очень, кстати, удобный, как инструмент политический для любой политики, которая захочет опереться на идею сильной власти, на идею лидера-спасителя, да даже просто на, скажем, российскую традицию сильного государства, необходимой бюрократии, монопольной власти. Видите, сколько причин, соответственно, сколько клиентов может быть у этого мифа. А для того, чтобы им воспользоваться, достаточно просто его достать, сдуть с него пыль, нафталин, так сказать, ну и почистить, конечно, от досадных напоминаний о том, что помимо, так сказать, блеска и величия, там были еще и кровавые пятна.
Так считает историк и журналист Андрей Грачев. Говоря о современном сталинском мифе, нельзя не отметить и роль важнейшего из искусств – телевидения – щедро окормляющего россиян окрошкой из обрезков рассуждений серьезных историков и выстроенных на их основании спекуляций сталиноведов-дилетантов, натужными воспоминаниями склеротизированных мемуаристов, которым порой вспомнить-то нечего, и еще затейливой комбинацией документального видеоряда и фантазии интерпретаторов, а также художественным и не очень осмыслением сталинской темы. Это, пожалуй, основная питательная среда мифа. И еще одна сфера, где он бурно расцветает и одновременно при этом разрушается – интернет. Правда, следует признать, что на сдвиге в массовом восприятии Сталина эта сфера пока имеет ограниченное воздействие. Там на множестве сайтов, концентрирующих внимание на истории сталинизма, свои проблемы, часто свои корифеи, своя логика, доказательств, свои выводы, довольно любопытно переплетающиеся и с той, как выражается моя коллега Анна Качкаева, документалкой, которую показывают по телевидению, и с тем, что пишут сталиноведы-любители в своих пестреньких книжонках. Ну вот, к примеру, недавняя публикация на сайте «Сталинизм.ру». Сочинение некоего военного историка А.Б. Мартиросяна, опубликовавшего уже не только книжки с повторяющейся в названии фразой «Британская разведка против СССР», но одну из самых сталинистских, но слабо покупаемых биографий Сталина, в аннотации которой сообщается, что автор, цитирую, «взял на себя труд развеять 200 наиболее ходовых мифов антисталинианы и разоблачить ряд документальных фальшивок». Статья Мартиросяна называется «Как умер Иосиф Виссарионович Сталин». Вдохновлена она полугодовой давности передачей в программе Алексея Пушкова «Постскриптум». Мысль там была простая. Сталин умер, скорее всего, от того, что был стар и немощен. Для борца с ходовыми мифами антисталинианы это не подходит. Где ж тут тайны, которые он привык раскрывать, опять цитирую, с помощью оригинальной методики анализа недавно рассекреченных документов Генштаба, ГРУ и СВР России, специальной военной, научно-исторической, мемуарной литературы, архивных документов СССР, США и ФРГ. Тайны, да и их разоблачения автор быстро находит, но не в рассекреченных советских и иностранных документах, а в сочинениях собратьев по разуму, например, Юрия Мухина, главного редактора газеты «Дуэль», часто обвиняемого в антисемитизме и разжигании межнациональной розни. Этот, по словам Мартиросяна, известный современный исследователь утверждает, что Сталина отравили партократы. Мартиросян идет дальше. Он предполагает, что одной из причин отравления было обнародованное в 50-м году решение советского правительства повысить официальный курс рубля, а исчисление курса рубля вести не на базе доллара, а на более устойчивой золотой основе. Более того, на неизвестном историкам международном экономическом совещании 1952 года
Сталин предложил создать свой общий рынок. На совещании была озвучена также и идея введения межгосударственной расчетной валюты. Учитывая же, что инициатором замысла создания альтернативного долларовой зоне торговли фактически трансконтинентального общего рынка был Советский Союз, то и межгосударственной расчетной валютой в таком общем рынке все шансы имел стать именно советский рубль, определение курса которого за 2 года до этого было переведено на золотую основу.
Ясно, что главным владельцем мировых долларовых запасов это было не в жилу. Ну а кто они? Это вы сами можете определить, руководствуясь известным алгоритмом, если в крае нет воды. Вот они, сговорившись с партократами, отравили вождя. Дальше рассуждение, как они могли это сделать. Признаюсь, то обстоятельство, что эти изыскания не завоевали популярности, особой скорби у меня не вызывает. Но вот другой пример.
Сегодня важная дата в истории нашей страны. Ровно полвека назад советские граждане узнали о смерти Иосифа Сталина. Тогда кончину вождя народа восприняли как трагедию века. А спустя несколько лет, 53-й, уже называли годом больших перемен.
Сейчас, когда на сайте Первого канала российского телевидения появилась надпись «События, завершившие эпоху, 5 марта 1953 года умер Сталин», уместно вспомнить о дискуссии по поводу оценки этой сталинской эпохи, развернувшейся несколько лет назад в сети. Блогеры задались тогда вопросом, откуда почерпнута следующая, приписываемая Черчиллю, оценка сталинского вклада в историю.
Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому времени того периода, в которое протекала его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли, резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить. В его произведениях звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что казался он неповторимым среди руководителей всех времен и народов. Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы словно по команде вставали. И, странное дело, держали руки по швам. Сталин обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в трудную минуту путь выхода из самого безвыходного положения. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих врагов, заставлял и нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов. Он принял Россию с сахой, а оставил оснащенный атомным оружием.
Впервые этот якобы черчиллевский панегирик Сталину был обнародован в антиперестроечном манифесте Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами» в 1988 году. Перестройщики в ЦК были обеспокоены. Работавший в ту пору в идеологическом отделе ЦК руководимым Александром Яковлевым, Андрей Грачев вспоминает.
Самого Александра Николаевича Яковлева в момент выхода номера «Советской России» с письмом Нины Андреевой не было в Москве. Был он, если я не ошибаюсь, в Монголии, во главе какой-то делегации. Не было в Москве и Михаила Сергеевича Горбачева, который, опять-таки, если не ошибаюсь, был в самолете, направлявшемся в Югославию. А была газета, которая вышла, и которую и прочитал я, прочитали другие люди, с которыми я работал и с которыми регулярно общался, которые действительно в то время мы все служили под Александром Николаевичем Яковлевым в расширенном идеологическом отделе. И поскольку не было ни указывающего перста, ни, так сказать, начальника, который бы дал эту команду, мы взяли инициативу на себя. Речь шла буквально о следующем. Прочитав текст этой статьи, она ведь недаром появилась именно в тот момент, когда и Горбачев, и Яковлев находились вне Москвы. Во главе, или тогда договорили на хозяйстве, оставался второй секретарь ЦК Лигачев. Так вот, появившись в Советской России, а по тем временам всем было понятно, кто читал такие газеты, и тогда еще, кстати, далеко не плюралистическую прессу, было понятно, что она появилась с чьей-то санкцией. И прочитав манифест Нины Андреевой, который был весь пропитан антиперестроечным духом, я и несколько моих коллег по идеологическому отделу решили выяснить, во-первых, отвлекаясь от политических характеристик, а насколько добросовестен этот текст, на что опирается его автор, и действительно ли существуют те самые цитаты, которые она приводит. Речь шла не только, кстати, о цитате Черчилля, об оценке им Сталина, но и о цитатах из классиков, о характеристике Марксом контрреволюционных народов и прочим, и прочим. Но, конечно, восторженная, по словам Нины Андреевой, оценка Черчиллем Сталина была ключевым узловым моментом в этой статье. И поэтому, собравшись втроем, вчетвером, двое моих коллег по идеологическому отделу, плюс доктор исторических наук, ныне покойный, к сожалению, Дадиани, по-моему, работавший тогда в Институте Востоковедения, и, как мы знали, хорошо знавший этот наш исторический период, попросту распределили между собой куски Андреевской статьи для того, чтобы в течение небольшого времени перечитать те источники, на которые она ссылается. Я уже не помню, кому из нас четверых выпала вот эта почетная миссия поискать у Черчилля этот тост, восторженный в адрес Сталина. Не исключаю, что и Дадиани. Ну и мы были довольны, что именно он, будучи доктором исторических наук, принес нам тогда официальное подтверждение того, что эта цитата, источники которой вообще теряются, в условном, будем так говорить, наклонении, кроме того, еще и искажена даже по сравнению с той ссылкой на ее пересказ, которую приводит Нина Андреева.
Сегодня, разбираясь в том, что проделали в 88-м году Грачев и Дадиани со товарищи, понимаешь, что, не найдя соответствующего пассажа в собрании речей Черчилля, они залезли в британскую энциклопедию и там нашли нечто схожее, фразу про саху и бомбу, в статье, принадлежащей перу биографа Троцкого, а это уже было, по советскому счету, компроматом, Исаака Дечера. Он, правда, и про Ленина со Сталиным писал, но сами понимаете, что мог писать человек, который в молодости был троцкистом. А теперь подумайте, каково было Егору Кузьмичу Лигачеву услышать на Политбюро, что в статье, опубликованной при его, скажем так, попустительстве, используются троцкистские наработки. К чести Лигачева, надо признать, он держался, как настоящий коммунист, вывернулся. В своих мемуарах «Кремлевская хроника» Андрей Грачев вспоминает.
Многостраничный документ, перепечатанный надежной машинисткой, мы вручили Александру Яковлеву в день его возвращения из Монголии прямо на аэродроме. Остальное зависело уже не от нас. На следующей неделе вернувшийся из Белграда Горбачев созвал Политбюро и потребовал от каждого его члена дать оценку статье. Перед его яростным напором Лигачев и уже готовые поддержать его большинство дрогнули и отступили. Сам Егор Кузьмич сказал, что увидел статью уже напечатанной, расценил ее как проявление политического плюрализма и, не давая никому никаких директив, лишь высказал, может быть, слишком поспешно свое личное мнение.
В своей статье Нина Андреева дала источник обсуждаемой цитаты. Речь, произнесенную Черчиллем в Палате лордов, и ее косвенную датировку 23 декабря 1959 года. Но российские блогеры оказались куда дотошнее марксистских знатоков из идеологического отдела ЦК. Они доказали, во-первых, что 23 декабря 1959 года английский парламент не заседал. Последнее перед Рождеством заседание состоялось 17 декабря. Во-вторых, что даже если бы такое заседание и было, Черчилль уже по болезни не мог там выступать. У него был поражен центр речи. Кроме того, блогеры показали, как из реальных сочинений Черчилля выкраивались последующие уточнения приведенной Андреевой псевдоцитаты. И сколь нелепы отдельные ее фрагменты, вроде «держали руки по швам», это потом и в Худлит перекочевало, тоже показали. Блогеры просчитали все высказывания Черчилля о Сталине. Отрицательных оказалось больше. Представить, что этот человек держал при Сталине руки по швам, трудно. И уж совсем невозможно представить в этом положении третьего участника конференции Рузвельта. Он ведь в инвалидном кресле передвигался. Попутно энтузиасты интернета разобрались и с используемым сталинистами для конструирования приведенного Андреевой пассажа фрагментом речи Черчилля от 8 сентября 1942 года. Перевод оказался неточным, гораздо более комплементарным по отношению к Сталину, нежели оригинал. Для сравнения один лишь абзац. Цитирую, «большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в котором проходила вся его жизнь». Это с сайта «Сталинизм.ру». А вот как в действительности.
России очень повезло, что когда она агонизировала, во главе ее оказался такой жесткий военный вождь. Это выдающаяся личность, подходящая для суровых времен.
И, наконец, блогеры отыскали первую публикацию некролога Сталину, написанного Дечером для «Манчестер Гардиан» и позднее перепечатанного в его сборнике эссе. Ну и что? А ничего. В 55-ю годовщину смерти Иосифа Виссарионовича я говорил по телефону с Парижем. Там недавно вышла по-французски книга видного ныне в России, особенно по телевидению, историка. А в ней снова про саху да про бомбу. Андрей Грачев говорит.
Мифологическая фигура, она уже не поддается ни критическому осмыслению, ни разбору, именно в силу того, что она стала уже мифом, а значит, практически не имеет связи с той реальностью, которая ее поразила.
Так что же, Андрей Серафимович, разве сам сталинский миф и восприятие его героя в общественном сознании и у каждого отдельного человека со временем не меняется? Вот вы, к примеру, лично, разве у вас это отношение осталось неизменным?
Что касается моего восприятия Сталина, я думаю, что здесь с течением времени и с учетом того времени, которое мне еще осталось, думаю, теперь уже вряд ли принципиально изменится. Все-таки мое восприятие Сталина формировалось поначалу, как, кстати, у большей части нашего населения, кстати, под влиянием тогда еще сталинской официальной пропаганды. Кстати, имел удовольствие родиться, кстати, в самом начале войны. Потом, когда я начал, кстати, уже воспринимать мир более осмысленно, пришел 20-й съезд и хрущевские разоблачения. Потом развязались языки, потом пришла оттепель, потом пришла литература, потом пришли источники. В том, о чем вы меня спрашиваете, нового, ну что же, может быть, добавился только, кстати, взгляд человека, который за это время перечитал массу политической литературы, и нашей, и не нашей, и который позволяет Сталина воспринимать уже не только там по фактам совершенных им преступлений, и дел, и поступков, но и как феномен, то есть как, так сказать, фактор влияния на развитие государства, на определенный период нашей политической истории. Что здесь нового? Я думаю, вот что. Что народилось за это время, и слава богу, поколение в России людей, которые, в отличие от меня, не жили не в ту эпоху, так сказать, и у которых, если и были в семьях люди, оказавшиеся жертвами этого режима, их тоже уже нет, так сказать, а их воспоминания и рассказы тем более стерлись. И вот то поколение, которое не знало сталинизма, не чувствовало его, так сказать, на себе и в повседневной жизни, вот для него Сталин превращается уже в чисто мифологическую фигуру. А в мифологии ведь, как известно, все можно соорудить.
Так рассуждает сегодня историк и журналист Андрей Грачев. В общем, и через 55 лет после своей кончины Сталин с нами.
Чайку лишай, тихо-тихо, китку схватил, ходил, ход.
Сталин с нами. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Центр избирком России объявил официальные результаты выборов президента страны, прошедших 2 марта. Главой государства избран первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев. За него проголосовали чуть более 70% избирателей. Во Владикавказе убит начальник управления по борьбе с организованной преступностью Северной Осетии, подполковник милиции Марк Мицаев. В милиции считают, что речь идет о спланированном покушении. Ведется поиск преступников. Власти Белоруссии рекомендовали послу США в Минске Карен Стюарт покинуть страну. Из США для консультации отзывают белорусского посла Михаила Хвостова. Причина – введение Вашингтоном ограничительных мер в отношении предприятий концерна «Белнефтехим». Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В Лондоне госпитализирована бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Официальной причиной госпитализации названо обследование. Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница заявил, что утратил доверие к партнерам по правящей коалиции, представляющим прозападные партии. По словам Коштуницы, он не верит, что эти партии действительно борются за то, чтобы Косово осталось в составе Сербии, и готовы отказаться от Косово в обмен на вступление страны в Евросоюз. Советник кандидата в президенты США от Демократической партии Барака Обама принесла публичные извинения за оскорбление его соперницы Хиллари Клинтон. Саманта Пауэр в газетном интервью назвала Клинтон чудовищем. В Туркмении все женщины получат сегодня в честь Международного женского дня подарок от президента по 200 тысяч манатов, $10 по нынешнему курсу.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Восьмое марта. Женский день. Не будем сегодня ехидно вспоминать о пролетарском происхождении этого праздника, о Розе Люксембург, Инессе Арманд, Надежде Крупской и других революционных товарищах женщинах. Давайте лучше поговорим сегодня о любви. Причем это диктует нам документы о любви выходцев вовсе не из пролетарских слоев.
Сегодня мы обсудим очередной великокняжеский роман. Юный великий князь Константин Николаевич, второй сын императора Николая I, как и полагалось в его среде, вел дневник. 23 августа 1846 года он записал:
«Сегодня день, незабвенный на всю мою жизнь. Папа съездил в Кронштадт, и я с ним как морской флигель-адъютант. Погода холодная и неприятная, мы все были в шинелях, и ветер довольно свежий. На возвратном пути он меня призвал к себе в каюту и стал мне говорить о звезде. Я не знал, что со мной делается, я весь дышал блаженством. Он мне рассказал, как все это случилось, что в прошлом году, когда он возвращался из Палермо, остановившись проездом в Болонье, он узнал, что там же остановилась герцогиня Альтенбургская, его двоюродная сестра, которую он знал почти с детства, и что она задержана, потому что для проезда папа забраны все лошади. Он поэтому отправился к ней вечером и нашел ее одну с двумя дочерьми. Старшая лет 18 или 19, очень стройная, смазливая, приятная собой, а младшая лет 16, примиленькая, умненькая, резвая, с добрым, милым лицом. И ему тотчас вошла в голову мысль, что вот была бы парочка для меня. Он тотчас об этом писал к мама. Я очень хорошо помню, когда она в Палермо получила это письмо. Мама отвечала, что об этом и думать еще нельзя, что это слишком рано, и я слишком молод еще и легкомыслен. Все дело и кончилось, и об нем, казалось, и забыли».
Но, как оказалось, ни одному Николаю Павловичу приходили в голову проекты насчет юной принцессы Альтенбургской. Александра Федоровна, возвращаясь из-за границы, повстречала королеву Вюртембергскую, родную сестру герцогини Альтенбургской. Королева сообщила Александре Федоровне, что младшая принцесса Альтенбургская наслышана о ее втором сыне и мечтает о браке с ним.
Ну еще бы, для нее это была завидная партия. Из маленького немецкого герцогства стать русской великой княгиней – это было совсем другое дело.
Это счастливое обстоятельство с обеих сторон поразило папа, и он его считает новым указанием Божьим. Поэтому он хочет не упустить столь счастливого случая из рук и решился потому меня послать за границу под предлогом провода сестры для того, чтобы проездом через Альтенбург ее увидеть и получить первое впечатление и узнать то, которое я произвел на нее. Когда я буду там, он мне говорил, я не должен являться comme prétendu, а просто будто по случаю. Потом он говорил, что я далеко еще слишком молод, чтобы думать о женитьбе, и даже чтобы выбирать себе невесту, что грешно выпускать такой случай, который как будто нарочно послало небо. Поэтому меня и посылают не для того, чтобы себе вербовать невесту, а чтобы узнать, понравится ли она мне, и тогда глядеть на нее, как на такую, которая со временем может сделаться моей невестой и женой. Что я так молод, что о женитьбе и думать нельзя, прежде чем года через два или через три, что до тех пор надо и поучиться, и поесть, съездить и послужить, но что тем полезнее иметь эдакую суженую всегда перед глазами, потому что я вхожу теперь в такие года, что буду часто в обществе молодых людей, в котором много говорят и делают, что не должно, и в котором можно легко сбиться с пути. Поэтому тогда вдвое полезнее иметь звезду, которая бы служила талисманом сквозь всю жизнь, таким, который бы удерживал всегда на прямом пути и не позволял с него сходить. Таким образом, он говорит, было и с ним самим. Он увидел в первый раз и влюбился в мама на 18-м году, а женился только через 3 года, что в этот промежуток и после всегда мама оставалась ему как талисманом, его удерживавшим. После этого я встал на колени, и папа меня поцеловал. Ах, дай бог, чтобы все это удалось, и чтобы я был ее достоин, и, имея ее перед глазами, сохранил бы жизнь свою чистую.
Николай I и его супруга Александра Федоровна, урожденная принцесса Шарлотта Прусская, действительно были счастливы в браке.
Ходили, правда, слухи об увлечениях Николая разными другими дамами, но даже если он и грешил этим, то тщательно подобное скрывал.
А подрастающему наследнику однажды заявил, что не знал других женщин, кроме жены. Впрочем, трезвомыслящий Николай Павлович, помимо романтических разговоров об идеальном семейном счастье и избраннице-талисмане, не упускал и иных способов внушить сыновьям нравственные понятия. Подросшего наследника он отправил на такую же экскурсию, какую некогда ему самому организовал его воспитатель, в больницу, в сифилитическую палату. Причем сначала предупредил доктора, велел показать наследнику больных побезобразней. Одному из приближенных собеседников Николай поведал, что на него самого в юности вид больных произвел такое впечатление, что он воздерживался от любых шалостей до брака.
Это сочетание, чрезвычайно возвышенные романтические мечтания и в то же время готовность считать реальное отношение полов очень низменной и даже грязной материи, характерная черта той эпохи. В принципе, такая двойственность присуща всей западной культуре, но в эпоху романтизма первая составляющая, идеалистическая, главенствовала. Поэты мечтали о девах-сельфидах, ундинах. Кстати, и Ундина Жуковского, и до сих пор идущий в театре балет «Сельфида» появились именно тогда.
А мне хочется обратить внимание наших слушателей на другое психологическое обстоятельство. Вот 19-летний Константин Николаевич получил от отца указание, на какую кандидатку в невесты следует обратить внимание. И дальше мы будем по его дневнику наблюдать, как, сосредоточившись на указанной девушке, он благополучно и незамедлительно в нее влюбится, тем самым сняв противоречие между браком по любви и браком по династическому расчету.
Думаю, Оля, надо еще пояснить, какой тут был расчет. Дом Романовых традиционно роднился с немецкими царствующими домами, но особого династического расчета тут, в общем-то, и не было. Никаких особых преимуществ браки с немецкими принцессами не давали, но зато и проблем не создавали. Родственный союз с подходящим по рангу – королевская кровь, но мелким и невлиятельным домом оставлял русским царям свободу внешнеполитического маневра. И в многочисленных немецких княжествах, герцогствах и королевствах постоянно расцветало и зрело какое-то количество принцесс подходящего возраста, и у великих князей действительно был некоторый выбор.
Итак, Константин Николаевич, как некогда и его отец, и старший брат, и многие Романовы позднее, отправился в Германию за невестой. Чтобы не связывать его преждевременно, Николай решил отправить его в свите сестры великой княжны Ольги Николаевны. Она выходила замуж за принца Вюртембергского. В конце августа они прибыли в Германию, погостили у прусских родственников. Записывая в дневник про осмотр потсдамских дворцов, театральные представления, парады войск, Константин, между тем, нервничал.
2 сентября. Воротившись домой, хотя было уже поздно, я посидел, чтобы мысленно успокоиться, и потом усердно стал молиться Богу, потому что послезавтра я должен ее увидеть в первый раз, и моя участь должна решиться. Это стало быть одна из самых важных минут жизни, и у меня сердце наперед так и бьется, когда я об ней думаю. Поэтому я усердно молился и просил Вышнего благословения и высшего решения моей судьбы. 3 сентября. Завтра роковой день. Боже мой, как он решится? Да будет воля твоя.
Ну вот смотрите, что происходит. В сущности, ему папа что велел? посмотреть на девушку, понравится ли. Николай Павлович несколько раз повторил сыну, что жениться он еще молод, что визит к Кальтенбургским его ни к чему не обязывал. Но Константин уже рассуждает о роковом дне, решении своей судьбы, в общем, заранее готов влюбиться.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы сегодня рассказываем о том, как великий князь Константин Николаевич, второй сын императора Николая I, поехал знакомиться с принцессой Саксен-Альтенбургской, которую отец присмотрел ему в невесты. Читаем дневник Константина.
4 сентября. У подъезда нас встретил сам герцог, его брат Георгий и сыновья сего последнего Эрнст и Мориц. В первом этаже, в темной старинной зале с широким столбом посередине, нас встретила женская половина. За герцогиней стояли 3 девицы, 2 большие, 1 поменьше. Это были ее дочери. Вот она, я подумал, вот та, которая должна разделить жизнь мою, и у меня сердце так и сжалось, и дрожь побежала по всему телу. Но между тем в зале было так темно, что я ни одной не мог рассмотреть. Мы пошли тогда в красную гостиную. Я встал с молодыми принцами у окна. 3 сестры стояли рядом, против нас, и я ни одной так и не увидел. Тут было представление всего двора. Это были для меня ужасно мучительные минуты. Наконец мы пошли во 2-й этаж, в комнаты герцогини. Все сидели в кабинете герцогини, освещенном 2 или 3 свечками, в ожидании обеда. Меня посадили на огромное кресло подле канапе, на котором сидели по размеру все 3 сестры. Но ближняя ко мне была старшая Тереза, а Александру я, стало быть, все-таки не видел.
Все ведут себя сообразно этикету. Альтенбургский двор, кстати, показался Константину очень захолустным, но зато и очень церемонным. Рассмотреть свой предмет Александру Константин смог, наконец, только за обедом.
Наконец пошли обедать. Мне пришлось сидеть между герцогиней и Терезой, подле которой на узкой стороне стола сидела она, Александра. Я не знал, что со мною делалось. Я был просто в лихорадке и ничего не мог есть. Я никогда в моей жизни ничего не видел совершеннее ее. Все, и ротик, и нос, и губки, и ручки, и ножки — чудо, как хорошо. А уж глазки просто огнем горят. Голос тоненький, чудо, как мил. Притом она прирезвая и веселая, и в продолжении всего обеда хохотала с Эрнестом, который сидел с другой стороны подле нее. У меня все время сердце так и билось. Тук-тук-тук. Нет, непременно. Я не хочу иметь никого другого, кроме нее. Она непременно должна мне принадлежать. После обеда Олли подошла к ней и стала с ней говорить. Я подошел к Морицу, но только для того, чтобы стоять подле нее и глотать каждое слово, которое она говорила своим миленьким голосом. Минут через 5 Олли простилась со всеми, потому что очень устала, и пошла к себе вниз, взявши с собой Терезу и Александру. Я, разумеется, сел подле Александры. Мы посидели с 30 минут, и Олли расспрашивала их про их образ жизни. Тут и я позволил несколько вопросов, и она мне в первый раз отвечала, но только ужасно учтиво. Но я уверен, что это ненадолго. Она была больна и только вчера встала из постели, потому еще бледна и оттого еще лучше и милее. Когда она вставала, я отодвинул ее стул и дотронулся до ее ручки в первый раз. Ну уж это по мне просто пламенем разлилось. Они простились, и я их проводил до коридора. Тут, прощаясь, она мне поклонилась и посмотрела на меня своими чудными огненными глазками, которые прошли у меня насквозь, до самого сердца. Я не знаю, что со мной делается. Я стал совсем другой человек. У меня одна мысль в голове, один образ перед глазами. Все она, мой ангел, моя звезда. Мне право кажется, что я влюблен. Да много ли я ее видел? Всего несколько часов, а уж влюблен по уши от того, что ее окружает невыразимое, непонятное волшебство. Я твердо решился, чтобы она была моею.
На следующий день юные принц и принцесса от души разыгрывали пьесу «Начало романа». День получился насыщенным. На следующий день русские гости уезжали. Времени у молодых влюбленных было мало.
Разыгрывали не в том смысле, что были неискренне. Просто молодые люди всех времен так или иначе соблюдают некий принятый ритуал. Знают, что должны делать влюбленные на разных стадиях начала романа. Только кто-то носит за девочкой портфель, прогуливается с ней в парке и читает стихи, кто-то дергает за косички, пьет пиво в подъезде и учится курить, и дальше всех плеваться. А у великосветских окруженных этикетом юнцов, другие затеи.
5 сентября. Вот самый блаженный день моей жизни, которого я никогда не забуду. Утром я старался казаться сколь можно покойным, но внутри меня кровь так и кипела, нетерпение меня так и жгло, и, наконец, я не вытерпел и пошел вниз к Олле. Она только что встала, и я долго-долго ждал. Со скуки я рассматривал старинный двор замка. Наконец Оля оделась, и мы пошли наверх к герцогине, чтобы кофе пить. Я едва-едва дыхание переводил, когда мы вошли в комнату, и когда я ее снова увидел. Я просто не знал, что со мной делается, и был так глуп, что ни слова не говорил. Наконец сели пить кофе, и мать приказала сесть, как всякий хочет. Я в выборе, разумеется, не колебался ни минуты, и со страхом пополам сел возле нее, Александры. Тут произошла какая-то путаница, и мне не подали кофе. Когда я это сказал, все засуетились, и она вскочила, и, хотя я ее старался удержать, побежала в переднюю сказать, чтобы мне его принесли. Потом она сама мне налила воды в стакан, и все это делала так невыразимо мило, что я не знал, что со мной делалось. Тут прибежала ее собачка Црини, приласковая, миленькая, и она стала первым предметом нашего разговора. Она ей налила молока на блюдечко, и так как собака убежала в другую комнату, мы вдвоем пошли туда одни, чтобы ее кормить. Я был в первый раз один подле нее. Это были чудные минуты.
Всякий контакт с Александрой для него приобретает особое значение. Любое ее слово, жест, собачка. Константин отчаянно стесняется. Она скорее кокетничает, ухаживает за гостем, но помнит маменькины наставления о том, как должна себя вести благовоспитанная девица. Постепенно они освоились. Осматривали замок, церковь, смотрели и закон на местный сельский праздник.
Она уже совершенно перестала дичиться и стала весела и разговорчива. Я все время блаженствовал ее соседством, ее голосом, а на происходящее кругом не обращал внимания. Через полчаса мы опять собрались у герцогини, чтобы завтракать. Я, разумеется, опять сел подле нее. Тут мы стали оба писать на солонках. Она мне писала «Ольга, милая», что в ту минуту значило «пол Константина». Я ей написал сперва «Ольга», потом «Александра». Потом я сам перед собой писал «люблю», а показывать ей не смел. Потом я стал ее учить делать мою звезду, но, разумеется, не говорил ей, что в этой звезде наши два шифра — А.К.
Наверное, если б не отъезд на следующий день, да писание на солонках, у них не так быстро б дело дошло. Но, заметьте, Александра начала эту игру первая. Что бы она ни чувствовала, влюбилась она или нет, русский великий князь был для нее очень удачной партией.
Далее последовала прогулка в экипаже, осмотр города. Константин осмелел, выяснил, что уменьшительное имя его избранницы — Санни. Принялся говорить комплименты, которые нынешней девушке показались бы, по правде сказать, довольно банальными.
«Ну, Оля, вы очень строги. Что он такое говорил-то?»
Ну, например, увидел вывеску, перекликавшуюся с ее именем, и обратил ее внимание.
Видя, что я щурю глаза, она спросила меня, что, не больно ли мне от света? Я отвечал, что нет, потому что солнца нет, а потом прибавил в полголоса, что, впрочем, мне и не надо, потому что у меня есть другое перед собою. После обеда мы переоделись и пошли наверх к трем сестрам. У них примиленькие комнаты, особенно комната Александры, у которой на столах и этажерках разложено множество мелочей. Сперва она показывала нам альбомы, а потом Оля их заставила петь. Они согласились, но только с тем, чтобы быть одним, чтобы я оставался в другой комнате. Я остался у дверей, мать села за фортепиано, а Елизавета и Александра стали петь дуэт из «Стабат Матер» Россини. У нее примиленький и чистенький голосок, как колокольчик, и хотя он еще не совсем обработан, его чрезвычайно приятно слушать. Потом, мало-помалу, они и я стали менее дичиться. Я сел за фортепиано, а она, стоя за мной, пела. Это были для меня прелестные мгновения.
Тут тоже тонкая кокетливая игра. Константин играл в гостиной «Стабат Матер» после завтрака, пока дамы одевались на прогулку. Теперь дамы выбрали ту же музыку, показывая и внимание к его вкусам, и что вкусы у них совпадают. Это был намек на общность душ, ведь времени на длинные разговоры у них в тот день не было.
Ну, в общем, все у этой парочки пошло на лад.
На следующее утро гости уехали, направились в Вюртемберг. Тем временем Александра сделала ход. Ведь официально сватовства не было. Александра попросила, чтобы ее не конфирмовали. То есть отложил церковный обряд, намекая тем самым, что согласно, как полагалось невесте русского великого князя, перейти в православие. А через 5 дней Константин получил письмо от родителей. они оказались весьма довольны его отчетом о визите в Альтенбург и разрешали ему отправиться туда на неделю и даже объясниться и объявить о цели визита. Константин впал в эйфорию, из которой его вывел наставник. Он объяснил юноше, что тот окажется в весьма сложном и деликатном положении, ведь разрешение сделать предложение он пока не получил. 30 сентября Константин приехал в Альтенбург.
«Чем больше я ее вижу, тем больше сердце мое воспламеняется к ней истинной любовью. Какое-то святое, новое, сладкое состояние души, когда она исполнена этим необъяснимым чувством, которое согласились назвать любовью. Я воображал, что я уже знаю, что такое любовь. Я ошибался. То были скоро проходящие игры сердца и особенно воображения. Но вот настоящая любовь — это то чувство, которое меня теперь зовет, и от которого я просто нахожусь в лихорадке, когда стою возле нее и слышу ее чудный тоненький голосок».
Уже 2 октября молодые люди объяснились в нежных чувствах, и Константин услышал решительное «да». Герцог и герцогиня повели себя так, что вопрос о сватовстве оказался как будто уже решенным. Константин некоторое время терзался, что вышел за рамки полученных от папа инструкций.
В результате, не сразу, но в положенный срок они поженились. Вот я хочу спросить гостю нашей передачи, заведующую отделом Госархива России Елену Черкову. Елена, вы готовите к публикации дневники Константина Николаевича, хорошо знаете архивы царской семьи. Ну вот расскажите, такая вот скоропалительная, согласованная с пожеланиями родителей, влюбленность молодых людей, толком не успевших познакомиться, к чему она привела? Что получился за брак?
У них было достаточно времени познакомиться, потому что вскоре после свидания в Альтенбурге Саня приехала в Россию несколько месяцев. Она готовилась к принятию православия, учила русский язык и привыкала к русскому климату. Брак получился, в общем и целом, особенно в начале, очень удачным. Константин Николаевич действительно был влюблен, очень предан своей жене. У них родилось 6 детей. Но Санни часто болела, вынуждена была очень много времени проводить в Германии, лечилась на водах. А Константин Николаевич, будучи генерал-адмиралом, довольно много времени проводил сначала в кругосветных путешествиях, а потом, когда вступил на престол его старший брат Александр II, то он был призван к достаточно серьезной государственной деятельности. Он возглавил Государственный совет, вошел в комитеты по крестьянской реформе. Он был очень занят, и, может быть, это стало причиной того, что некоторое охлаждение произошло между супругами.
Елена, он рогат наставлял этой малахольной?
Ну, конечно. Сначала это началось с некоторых легких увлечений балеринами. Потом вот у него есть забавные там записи в дневниках. Например, когда он был в Лондоне, он записал, что он не мог покинуть Лондон, не посетив определенные улицы. Ну, понятно, да, те улицы, где дамы с красными фонарями. А вот этих дам он почему-то именовал черепахами. Но это вот все тянулось до где-то середины 60-х годов, когда в его жизни появилась балерина Кузнецова, с которой у него начался уже серьезный роман. Практически это была вторая семья. В этой семье появилось 5 детей.
И еще один вопрос. Пока мы готовились к этой передаче, вы рассказали, что дневник Константина Николаевича необычен тем, что там некоторые фрагменты текста написаны шифром.
Да, это действительно так, причем это шифры его собственного изобретения. Так сказать, расшифровка шифра сохранилась в его личном фонде. Это трудоемкая работа расшифровывать. Я для интереса расшифровала пару фраз. Трудилась я 2 часа над этим, и каково же было мое разочарование, когда выяснилось, что речь шла всего лишь о том, что балерины, которых он наблюдал там на каком-то спектакле, они были без панталон. Вот и весь шифр. Но впоследствии, чем дальше, тем он больше шифровал свои дневниковые записи. Ну, я думаю, речь шла, конечно, не о каких-то государственных проблемах или секретах, помилуй бог, а речь шла просто о его параллельной семейной жизни с Кузнецовой.
В одной из наших передач мы обсуждали, а зачем, собственно, люди пишут дневники? Тем более, зачем было писать шифрованный дневник? Как вы думаете? Ведь то, что он шифровал, он просто мог не записывать.
Ну, я думаю, он писал это для себя, для памяти. А привычка писать дневник, ну, если человек начал писать дневник в 9 лет... то понятно, что это у него уже вошло, что называется, кровь и плоть. Он просто уже, как бы, видимо, считал день напрасно прожитым, если он о нем ничего не написал. Хотя такие дни бывали, да, когда он писал, что не помню, что было.
Ну, давайте вернемся все-таки к первому сюжету нашей передачи. Мы еще помним время, когда вся страна пела вслед за Аллой Пугачевой «Все могут короли». В шлягере утверждалось, что единственное, чего они не могут, это жениться по любви. Действительно, браки принцев и принцесс были тщательно рассчитанными и продуманными мероприятиями. Но на самом деле в просвещенном XIX веке чувства не только допускались, но и считались желательными. А главное, чувства молодых людей, как оказывалось, не то чтобы стихийное бедствие, они вполне могут быть приспособлены к обстоятельствам. Указали им друг на друга, они и влюбились, и были довольны. А такое и в наше время бывает. Ну а то, что было дальше, тоже бывает. В общем, с женским днем вас, дорогие дамы. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала заведующая отделом Госархива Российской Федерации Елена Черкова. Звучали документы из этого архива. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман вели передачу. Ольга Эдельман и Владимир Тут.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио.